Я рад приветствовать, дорогую церковь, и Божий Господь нашего Иисуса Христа. Я просто отлично рад вас приветствовать в этом году, ту любовь, которую Господь нам дал всем. Я надеюсь, каждый встретит Новый год. Благодаря и прославляя нашего Бога за прошлый год, за те ситуации, за те обстоятельства, которые встречались в каждом нашем году. Сколько огорчений было, и сколько радости мы получали от нашего Господа. И каждый день что-то приносил нам. И что-то новое Господь нам открывал. Чем-то новому мы научались. Что-то новое нам приносило. Но что-то нам почему-то мешает еще полноценно радоваться нашей христианской жизни. Жизни по вере. И как раз сегодня я хотел бы поговорить на эту тему с вами. А много на эту тему есть проповеди, много статей напечатано. И мне хотелось бы тоже поговорить на эту же самую тему, но, может быть, немного с другой стороны. И раньше я, честно говоря, эту книгу я немножко недооценил. Это послание к евреям. Я просто думал, это еврейское значение. Я хоть и духовный еврей, но все же лосихи. И как-то я вроде бы немножко недооценил. Но учась сейчас в еврейском колледже, и когда мы начали разбирать эту книгу, и при более глубоком анализе я просто видел, сколько истин она открывает, которая помогала бы мне, если я раньше это более углублялся бы, рассуждал над этим, помогала бы мне жить, справляться с какими-то ситуациями. И мне хотелось бы, чтобы мы все с вами сегодня порассуждали над этой темой. Откроем послание к евреям, 12 главу. Я надеюсь, в Библии у нас у всех есть, мы же христиане. Если кто-то есть огородник, у него грабли есть, лопаты есть. Если он слесарь, то у него есть ключи гаечные. Если он маляр, штукатур, то у него есть мастерки, я так думаю. Если он врач, то у него есть медикаменты. И это самое как-то характеризует человека, кого он и чем он представляется. Я надеюсь, этот год мы будем все-таки хотя бы раз в неделю приносить Библию сюда на служение, чтобы мы могли действительно соответствовать и смотреть, правильно ли я читаю. А может быть, я что-то искажаю здесь. Все-таки это меня контролировало бы немножко. И как-то меня... Вот много мы верим, но верить надо Иисусу и Слову Его. Поэтому как раз мы сегодня на эту тему и порассуждаемся. Это 12 глава, 1-2 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащий нам поприще, взирая на начальника и свершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший просрамление, и воссел одесную престола Божия». Прекрасные слова и стихи. И начинается эта глава с такого слова «посему», то есть «и так». Это как бы заключение, то, что он говорил перед этой главой. Перед этой главой мы все знаем, что говорилось много о вере. И 11 глава начинается вообще, что такое вера. И дальше идет перечисление святых ветхозаветного этапа жизни, которые жили по вере, которые взирали в будущность, не смотрели на то, что сейчас происходит, не взирали, не зацикливались на тех ситуациях, которые были в то время, но взирали вперед. Взирали на то, обещание Божие, которое должно было исполниться в Иисусе Христе. И дальше здесь говорится, мы имеем облако свидетелей. Это не просто зрители, которые сейчас на небесах и созерцают на нас, как мы здесь поклоняемся, прославляем нашего Бога. Это не просто зрители или авторитетные люди, которые прожили и которые заслуживают одобрения нашего. Знаете, так вот, пришел бы сейчас Билли Грэм после проповеди, как поплохо у меня брат, это вообще, это, знаете, я так сразу нос кверху. Нет, это не только это, что они смотрят на нас, как зрители. Это, скорее всего, здесь подразумевает автор этого послания, то, что жизнь ихняя должна свидетельствовать нам и ободрять нас в нашей здесь жизни. Те ситуации, те проблемы, которые у нас встречаются обыкновенно, мы всегда стараемся как-то... Вот если бы у вас такая была бы ситуация. Вот если бы этот случай был бы, вот если бы эта проблема вас коснулась бы, но это облако свидетелей говорит, что все это было. Все это переживали они силой и верой в Бога. И действовали в надежде на то, что Бог обещает в дальнейшем. Действительно это было. И в этих стихах, в этих двух мы видим три таких принципа. Первое, что мы здесь видим, что надо сделать, это свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Произвести вот это действие на нас. Свергнуть с себя. Второе, с терпением будем приходить предлежащий нам поприще. И третье, как это делать? Взирая на свершителя веры Иисуса, который претерпел, чтобы исполнить волю Отца, и воссел сейчас одесную Божия престола в новом положении. Не то, что он потерял какие-то божественные качества, но просто в нем открылось еще одно новое положение, как Бога человека. И хотелось бы начать то, что мы примером нашей жизни, примером, на кого мы должны взирать всегда, это должен служить Иисус Христос. Это идеальный пример и объект веры и нашего спасения. Взирать на Него. Это не какая-то абстрактная доктрина или учение. Это жизнь Бога человека здесь на земле. Он прожил эту жизнь. Он прошел все это. Он показал нам пример, что можно преодолеть этот путь, жизнь, мирской этот путь, который здесь у нас на земле, путем спасения, веры в Господа, веры в Него, веры в то, что Он совершил в Голгофском кресте. И этот путь надо совершать с терпением. То есть со стойкостью, неуклонной решимостью идти выбранным путем. Путем спасения в Христе, путем Господа. И здесь вот говорится, будем проходить предлежащие нам поприще. Здесь говорится о поприще, это спортивные термины. То есть спортсмен, когда начинает свою эстафету там, или соревнование, он с себя сбрасывает все ненужное. Все, что может препятствовать ему провести это соревнование, пройти эту эстафету, пройти эту борьбу какую-то, все. А в то время они раздевали просто-напросто до нога. Просто ноги принимали участие. То есть здесь говорится о том, чтобы мы должны с себя сбросить все, что нам мешает проделать этот путь спасения и с терпением преодолевать. Прилагать усилия, как те спортсмены прилагали усилия, чтобы совершить и постараться одержать победу. И мне хотелось бы с вами просто узнать на первой части. Это свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Я хотел бы остальные части пока не трогать, но хотелось бы немножечко рассмотреть вот эти части. Свергнем с себя всякий запинающий грех. Автор послания здесь имеет в виду о той системе левитских поклонений, в том законничестве, которое было как бы удушающим в тех служениях, которые они могли бы производить. И сейчас это тоже можно проследить, когда мы от свободы во Христе переходить начинаем к законничеству. И на братском служении в понедельник один брат дал такое определение, свергнув себя все как время. Он говорит, это подобно кондолам, когда вот узника заковывают, и у него на ногах такая, знаете, гиря тяжелая. Поначалу вроде заковали, он еще передвигается, но постепенно ему тяжелее, он берет уже в руки эту гирю, и идет, у него ноги запутываются, он спотыкается, падается, опять его жизнь становится в ожидании. Или когда он умрет, или когда ему дадут освобождение. Примерно имеется в виду здесь то же самое. Когда такой, как я, например, ну как можно сказать, со свалки сразу дамки, можно так говорить, понимаете, меня Господь простил, я ощутил это прощение, ощутил эту любовь. Мне хочется как-то показать, проявить себя в том, что я имею в Боге. Я стараюсь исполнить что-то, сделать что-то для Бога, исполнять какие-то законодательства, которые есть в Библии там, постоянно читать, постоянное пресвящать служение, постоянно десятину отдавать, постоянно 2-3 раза молиться там, еще что-то делать. И поначалу мне это все вроде бы радует, но впоследствии она становится тяжеловато. И чем дальше, тем больше. Меня эти рамки начинают сдавливать, ограничивать меня в чем-то. Но больше мне еще хотелось бы более остановиться на запинающем нас грехе. на этой теме больше. Меня больше заинтересовал вот этот запинающий нас грех. Это пишется верующим. Запинающий наш грех. И мне понравилось сравнение, брат сделал это, запинающий грех, как с пластинкой. Знаете, вот пластинка новая, только купленная, и там или дефект какой-то, или царапает. И вот пластинка играет, доходит до иголка, вот, и обратно играет, все нормально, крутится, все, слава богу, вот, и обратно пошла. Вот примерно вот это вот он сравнил с запинающим нас грехом. Понимаете, вот так живет христианин. Понимаете, вот живет все хорошо, служение, молитва, работа, семья, вот, раз, и опять и работа, семья, служение, все. Понимаете, это нормально уже становится. Нормально все. Опять то же самое. Понимаете, вот это есть запинающий грех, что-то такое. Если точнее посмотреть, что такое запинающий грех, в переводе это легко обступающий. И легко побеждаем. Мне больше второе нравится. Легко побеждаем. То есть, он не то, что нас просто легко обступает, но его можно легко и побеждать. Грех. И здесь бы мне хотелось с вами посмотреть, ну, какой же может быть этот грех. Это может быть и курение, и пьянство, это может быть зависть, это может быть еще какие-то качества, которые могут проявляться, которые действительно дают хорошо и полноценно жить. И я привыкаю к этому, постоянно в этом пребываю, понимаете, я как-то смиряюсь, забываю о том, что Бог очень скромно смотрит на этот грех. Бог не смиряется никогда. Его сущность не позволяет ему смириться с этим. Он очень строго. Если посмотреть первый главе, к евреям мы увидим, как Бог относится к греху. Он ненавидит его. И я когда спился, я никогда не думал о тех последствиях, которые могут быть. Там, где я жил, я видел, что все употребляют алкоголь. И вроде бы это все нормально. В обществе это нормально было. Там, где я пребывал, это нормально. Если это не делается, то тебя отделяет от этого общества, но я жил. И сначала это вроде бы пришла какая-то мысль, ну, наверное, надо быть подобным. Я стал рассуждать, что я имею, что я не имею, хотя я знал, пьянство хорошее, ничего не поведет. Но потом мне пробудилось желание. Я захотел быть таким же, как они, потому что я в этом обществе. Я вот 50 грамм, затем 150 грамм. Затем я потерял работу. Затем у меня развалилась семья. После я посетил не один лагерь. Впоследствии я стал бомжом на помойке. И впоследствии стал инвалидом. Если бы мне изначально, когда я поднимал первые 50 грамм, кто-то сказал бы, о конце я вряд ли поверил бы. Я никогда бы в это не поверил. Но почему же у христианина может происходить этот запинающий грех? Что же в нас может быть такое? Почему? Почему верующий запинается постоянно? Почему мы не можем жить нормальной, радостной жизнью? Новый 2010 год. Почему мы ходим в Новый год порой с такой напряжением? Как же я буду продлевать? Как же я буду решать? Почему мы не можем радоваться? Что же у нас происходит? И первая причина, почему у нас может быть запинающий грех, почему мы живем с запинающим грехом, это непонимание пагубности греха. Мы просто до конца не понимаем той пагубности, которая несет грех. Мы хорошо понимаем какое-то инфекционное заболевание, чем может это закончиться. Мы хорошо понимаем, если влезть куда-то в долги, не думая о том, что потом расплачиваться будет нечем. Мы можем понять, какие могут быть результаты после этого. Но почему-то мы не очень всегда доценим пагубность греха. Следующее, что может служить этому. Это то, что мы не полностью, я говорю мы, потому что я в себе, когда вникал, рассуждал, я в себе увидел многое этого. Не полностью принадлежим Богу. Я никогда не забуду Виталия Пакитко на Манском плюсе, который сделал имитацию Библии и начал распиливать. Один человек даже вскочил, хотел отобрать у него это, как он мог так сделать. Понимаете, но это чем-то напоминает мне. Я не полностью принадлежу. Вот эту часть я исполняю, а эту часть пускай другие исполняют. Вот это мне нравится, вот это вот мне. Я даже немножечко буду напрягаться, успокаивая себя и говоря, вот видишь, сколько я тебе посвятил. Боже, остальное я буду жить своей жизнью. И третье, и зачастую это есть, я очень люблю этот грех. Просто он мне нравится. Вот он мне нравится. Мне нравится залазить на сайты, которые мне не нужны. мне вспоминается еще что-то. Знаете, вот мы с братом ездили с одним, и он перед Новым годом говорит, вы знаете, я вот сегодня Новый год буду встречать, я хочу купить вот детское шампанское. Хочется, понимаете. Я просто спросил, брат, а что ты хочешь этим вырастить, купив детский шампанское? Мне мама в свое время, когда я первый раз приезжал, предложила Балтику нулевое. Я говорю, мама, почему Балтику 9 не вывезти? Какие-то проблемы есть. Говорю, что тебя движет? Мотив твой. То, что ты в горе не дорадовался, и счастье меньше имеешь, и вспоминай старую свою жизнь. Ох, как она была прекрасна, море шампанское, какие столы. А сейчас я какой-то немножечко, может, не такой. Мотивы твои. То, что ты хочешь от этих проявить детское шампанское. Ты взрослый человек, ты можешь себе и нормальную шампанскую купить, позволить, финансы есть. Что? Понимаете? Может быть, что-то нам нравится больше? Может, грех нам нравится больше, чем Господь, чем гнев находить что-то? Чтобы мы честно посмотрели себя, может быть, мы себя чем-то оправдываем. Но это все так делают. Запинающий грех. Грех само по себе это неправильный выбор, не попадание в цель. Пользы, по всей видимости, каждый может помнить, что не приносит никому. Никому. Какой же вред тогда может приносить? Но первое, что мне хотелось бы сказать, что запинающий нас грех, первое, и очень проблематично для нас, он парализует наше служение Господу. Запинающий грех нас парализует наше служение Господу. И мне опять же хотелось бы возвратиться, вот этот брат благословенный, мне понравилось его формулировка вот эта вот, понимаете, парализует наше служение. Он сделал пример, как прекрасный скакун, такой дорогостоящий скакун, такой, дающий большие перспективы, и которого ноги путами завязаны, и он пасется на лугу, говорит, ему пастух не нужен. Он его привел туда, оставил, и потом вечером придет, заберет. И этот скакун никуда дальше этого луга не уйдет. Хотя в нем столько силы, сколько энергии, если его отпустить, его потом не найдешь, где ему. Вот эти путы, они сдерживают его на этом лугу. Он вот здесь вот топчется и пасется. Примерно то же самое происходит и верующий человек. Он также парализует наше служение. Где-то я не могу сказать об этом. Почему? Потому что то, на чем я запинаюсь, оно не дает мне говорить о святости Божьей. Или, может быть, о любви. Может быть, о чистоте брачного ложа. И много-много-много можно здесь приводить примеры в этом. В чем же еще? Вред наносит нам запинающий вред. Я чувствую осуждение. Я чувствую просто-напросто осуждение. Слово Божье мне об этом говорит. И совесть здесь у меня будит. И у меня возникает чувство страха. Во-первых, в отношении с Богом. И, во-вторых, вдруг меня кто-то увидит из верующих. Я расскажу пример из собственной жизни, когда я только знакомился с Богом. У меня возможность получилась 12 рублей, я купил бутылочку пива Альянского. И утром вышел и пью, дети ходят в школу, я так смотрю, никого не видать, прекрасно. Но я уже ходил в гости к верующим. И придя еще раз на очередное гости в этот дом обратно, идет девочка, говорит, мама, я же говорил, вот этот дядя сидел и пил пиво. Я думал, я провалюсь вместе с этим стулом. Четвертый этаж, третий, второй, пьют, главный человек. Нет. Вот это чувство страха. Я просто отрешился от этого. Я решил отказаться от этого. Я просто не хочу так жить. Из-за угла где-то выглядывать, никто меня там не видел. Баптисты кругом. Даже эти баптистенки, никто. У меня тогда такое было варенье, и это послужило именно тем, чтобы я мог отказаться. Стоит ли? Вот стоит ли? Третье. Какой вред приносит, запинающий нам вред? Человек просто-напросто становится рабом этого греха. Человек становится рабом. И этот грех запинающий начинает мной манипулировать. Жизнь она идет, доходит до этого, и он начинает мной играть. Начинает мной манипулировать. Слово Божие в Иоанна 8:34 говорится, делающий грех становится рабом греха. Даже если проходит полгода, и у меня все нормально, пластинка медленно идет, скорость, но когда доходит до греха, я обратно падаю. Я обратно согрешаю, я обратно искушаюсь или соблазняюсь, можно перечислять. Но я являюсь рабом этого греха. И еще какой вред нам приносит заклинающий вер? Мы просто-напросто даем место дьяволу в нас. Мы даем ему плацдарм. Мы даем ему базировать. Это такой бомбардировщик, загруженный продовольствием, да, снарядами, занимает плацдарм у меня, выгружает все эти снасти для того, чтобы впоследствии производить разрушающие действия. Как во мне, так и с окружающими людьми, те, которые рядом со мной. Да. Слава здесь уже терпение. Довольно-таки ужасающую картину я вам рассказал. Можно сказать, что у нас нет никакой перспективы, никакой надежды на радость увидеть или еще что-то приобрести в жизни. Все-таки 2010 год. Но действительно у нас есть Бог. И слово его, откровение его о себе и о нас, оно говорит, что у каждого из нас есть возможность. И слово Божие нас утешает. И оно говорит нам, что нам для этого делать. Какие нам шаги надо предпринимать, чтобы не было. Вот это, чтобы мы скинули этот запинающий нас грех и с себя это бремя. Но первое, что надо, это осознать, что грех – это проклятие, а не благословение. Просто надо понять, что грех, который я делаю, может быть, кажется, мне кажется, и совсем не грех, но это проклятие, а не благословение. Это просто проклятие. И результатом этого служит, мы все прекрасно знаем, это и болезни, разбитые семьи, депрессии, сиротство, беспризорничество, СПИ, инвалидство и много-много-много можно перечислять тех последствий греха. И ни одного нету благословения, кто решил бы и получил что-то. Друга радовало. Второе, это надо признать себя неспособным справиться с самому с грехом цели. Признать. Уже не один год я пытался что-то сделать, и я не способен преодолеть это. Я не могу своими силами сделать. Есть люди, у которых, мы говорим, есть такая сильная воля. Они могут поднапрячься бросить курить, поднапрячься бросить пить, поднапрячься, еще что-то сделать. Но если посмотреть на их жизнь в других плоскостях, то мы увидим, что как и они были грешники, так и они остались. Он радуется какой-то частичке, какой-то преодолел, хотя в остальном он такой же остается. Какой был, такой он остается грешным. Нам нужно довериться Богу. Нам нужно довериться Богу. И Бог в силе сделать нас свободными от греха. Об этом говорит Слово Божие. Для этого Иисус Христос пришел сюда, на землю, чей праздник свидетельствовал о том, что Он действительно здесь был, о том, что Бог пришел сюда. Это именно для того, чтобы человек мог обрести отношения с Богом и получить свободу. Свободу от греха. Когда-то мы были вот так склеены с грехом. И грех нам управлял, знаете, как куклами. Управляет вот так вот. Вот так он управлял, но Бог сюда пришел. И каждый верующий имеет силу. Тот, кто принимает Иисуса Христа своим Господом Спасителем, имеет силу показать этому греху долю. Ты не будешь ему управлять, но Бог освободит. И он мне сказал, он даст силу. И это истина, это реально. Надо довериться Богу. Следующий шаг, который мы должны сделать, это принять решение больше не грешить. Не сожалеть, ух, мне опять это случилось. Ох, я опять наругал кого-то. Ох, мне опять голос до такой степени, что соседи пришли. Вы знаете, что у нас проблема. Я должен принять решение не грешить. Я должен принять это решение не грешить. Не просто сожалеть о своих, а сокрушаться о своих поступках. Действительно сокрушаться и возненавидеть то, что производится во мне. Мы должны не желать Божьего благословения. Мы должны стремиться довериться Богу и жить так, как Он нам говорит. Он говорит, я дам вам помощь, дам вам силу. В свое время Исаак продал свое благословение. И он сожалел, он плакал, но он не раскаялся. Он не раскаялся, не доверился Богу. Он продолжал жить и ожесточать свое сердце. Все это прекрасно знают. Прекрасный пример Каин. Надо довериться Богу. Надо довериться Богу. И действительно принять решение, что мы должны больше не грешить. Следующий шаг, который мы должны сделать, это отказаться от всего, что нас искушает. В 100-м псалме Давид говорит такие слова. «Перед очами не положу вещи непотребные». Этот царь говорит, я даже перед очами своими не положу вещи, которые непотребные. Вещи, которые, может быть, воспроизводить какие-то побуждения, какие-то желания, какие-то вещи, к чему-то неугодному Богу меня двигают, может быть. И первый псалом тоже прекрасно говорит. Отказаться от того, что искушает. Может быть, не хочется туда сходить, может быть, не надо. Может, мне хочется там посидеть, я же там не понимаю, честно. Но он же говорит, лучше не сидеть там, и лучше не стоять на этих путях. Я вам приведу пример, который буквально недавно у нас был, 31-го, мы поехали в краевую социальную защиту, встали, нам там подарки сделали, и когда давали нам бутылочку шампанского хорошего фирмы, нас предупредили, мы вас не заберем обратно, вот примите, пожалуйста. То есть обрубили нам от камеры. Потому что они знают, а в один раз отказывают. Мы взяли и поехали. Первая мысль у Тани. Ну мы же не пьем, надо сыну отдать. Сейчас Новый год, надо сыну отдать. Проехали немного. Нет, ну сыну нельзя отдавать. Сыну как он же будет смотреть, я же сама здесь об этом говорю. Нет. Ага. О! Директору клуба Чистостровский, Курицкому. Мы на служение туда поедем. 7-го. Надо ему отдать. Вот именно, надо ему отдать. Приезжай немножко. Нет. Господь же меня освободил. Это свидетельство для всей деревни. Здесь я ему привожу это шампанское. Как он воспримет это, как ему говорить об этом. Нет, это отпадает. Едем дальше. Деревня. О! Самое правильное решение. Надо сдать в магазин и обменять на другое, чтобы булочки, там, конфеты туда-сюда. Едем дальше. Слово Божие говорит, чего себе не желаешь, того другим не желаем. Что же делать? С этой бутылкой, оно дорогое. Фирменное шампанское. Что с ними? Давай домой возьмем. Пусть лежит, вдруг пригодится. А так отказаться тяжеловато, понимаете. А за плечами, что у меня, что у меня такая прекрасная биография, связанная с этими шампанскими. Приехали, положили в холодильник Новый год. 9 часов, 10. И здесь заговорила плоть. Я смотрю, разливает капли. Я просто взял это шампанское, пошел в игру. И проблема вся разрешилась. Хотя через то, что я вывел, немножко проявились те желания, от которых пришлось отказаться нам. Но пришлось это сделать. Как бы не было. Через это мы увидели, насколько еще влечет. Надо отказаться от этих искушений. Но зачем это? Будет лежать, если оно не нужно нам. Если я сам проповедую это, я не то, что это закон. Ну, для чего это? Дальше какой шаг можно сделать, это убегать греха, а не заигрываться. Павел писал Коринфской церкви, кто думает, что стоит, смотри, чтобы не упасть. Убегайте. Не заигрывайте с ним. Не надо говорить, что я такой крутой, что я такой духовный, я уже несколько раз Библию, я служение веду. Много-много примеров, когда даже пастыра. Не один десяток лет. Пася стадо. Спотыкаюсь. Согрешаю. Убегайте греха. Каждый из нас примерно знает. Я мог бы сказать с точностью, потому что я уже себе на себе это знаю. Каждый знает, в каких ситуациях, в каких местах, или какие случаи бывают, когда у меня проявляется согрешение. Когда у меня проявляться начинает конфликт. Это всегда одни и те же проблемы. Все нормально доходит примерно до этой проблемы и происходит то же самое. Каждый из нас знает примерно. Убегать этих надо ситуаций. Ну как убегать? Ну, может быть, если это гнев, отложить решение вопроса на какое-то время. Может быть, просто сказать, давай этот вопрос немножечко попозже решим. Нужно проводить профилактику своей духовной жизни. Для этого у нас есть прекрасные процедуры. И молитвы, и Слово Божие, и служение, и общение. И также что-то заменить на более лучшее. То есть, если что-то у меня есть, это от этого отказываться, заменить то, что мне предлагает Бог. И, может быть, лучше, если я знаю эту проблему, что она будет в любом случае, не откладывать, а может быть, разрешить ее. Тогда хорошая и спокойная атмосфера в семье. Сесть за стол и решить, кто будет главенствовать в доме, кто будет управлять финансами в доме, как мы будем решать вопросы с детьми, как мы будем относиться к родителям, и другие вопросы, чтобы в жизни нашей уже мы знали, как поступить. И не доводить это, а уходить от этого, убегать от того, что может происходить. Следующим шагом является, нам нужно каждому. Я думаю, хотелось бы, чтобы каждый из нас имел себе духовного друга, который мог бы не только выслушать вас с вашими проблемами, но который мог бы и молиться за вас. Тот же Павел, наш брат, подписал Павел Коринфской церкви. Говорит, нету ни одного человека. Павел столько прошел, столько времени общался. Говорит, нет ни одного человека, за кого бы я не изнемогал, без кого бы не вспоминался, за кого бы он не начинал молиться, за кого бы он не переживал. Это прекрасный пример для каждого из нас. Чтобы мы сами становились такими же. За кого бы мы могли изнемогать, воспламеняться молитвой. Не просто выслушать что-то, что человек рассказал, и другому рассказать об этой проблеме, а действительно стать под брюхом. Нам надо иметь такого человека. Потому что в каждом из нас есть. Даже пастора, даже епископы, они имеют такого человека, кому они могут прийти и открыться, и вместе помолиться. И последним шагом осознать, что мы уже свободны, что мы уже не рабы. Нам надо это понять, что мы свободны. Нам надо научиться. Прекрасные примеры приводили с банка, когда человек живет в нищете, или там Дима приводил, на теплоходе плыл один, и уже говорит, я готов любую работу сделать, только накормите меня, он говорит, у тебя в билете все это есть. Или в банке там нищий, там сухарики собирает, а у него лежит карточка. И ему надо только сходить и получить тот перевод, который пришел, у него мог бы нормальную уже жизнь вести. Но у него проблема, говорит, я не пойду туда, там большая очередь, мне надо отставить, а вдруг банк не работает, и перевод не пришел. Но ему надо сделать шаг. Надо понять, что у нас это все необходимо. Есть. Дано нам Богу. В Римлянам 8 главе 2 стих говорит, закон Духа освободил нас. Бог нас, Иисус освободил. Он пришел сюда ради каждого из нас и ради всего человечества. Он пролил свою пресвятую кровь. И сегодня этот день мы будем вспоминать то, что Он сделал, чтобы мы имели эту свободу, чтобы мы имели отношения с Богом, чтобы мы укреплялись во всем этом, что это все есть уже у нас. Нам надо желать этого. Надо стремиться к этому. И я хотелось бы, чтобы каждый в этом году приобрел больше радости, доверился больше Богу, чтобы наша жизнь была больше прославлением Бога. Мне хотелось бы зачитать два стиха из этой же главы. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшиеся колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлище не совратилось, а лучше исправилось. Опять здесь автор употребляет спортивные термины. Как спортсмен, который какие-то большие нагрузки производил на тело, у него руки трясутся. Он не может нитку попасть в иголку, я сам на себя так ощущаю, что ничего не может сделать, даже шапку нормально надеть. Колени трясутся, качаются со всех сторон. И он говорит, вот как спортсмены, вы должны ждать, когда откроется второе дыхание. Не падать на беговой дорожке и кричать, я больше не смогу. От терпения. Прилагайте усилия. И Бог даст вам помощь. Он обещал, и Он заинтересован в этой помощи, чтобы мы продолжали наш начатый путь. Путь Господень. Путь спасения. Пускай благословит нас Господь, чтобы мы, продлевая этот путь, скинули с себя все. Все, что нам мешает. Больше заглянули себе. Посмотрели на Слово Божье. Что нам Слово Божье говорит. И взирали на Иисуса Христа. Что же у меня в заключение хотелось бы вам еще сказать. И хотел бы сказать, что мы поговорили о трех принципах из этих двух писаний. Что нам надо сбросить запинающий нас грех, что мы должны с терпением проходить и взирать на Иисуса Христа. Дальше мы рассмотрели проблемы запинающего греха, почему это происходить может, какой вред несет, и какие шаги нам сделать, чтобы избавиться от этого, чтобы наша жизнь была более полноценной, чтобы наша жизнь была наполнена радостью, чтобы наши сердца желали и борили для Иисуса Христа. Ну а сейчас я в заключение хотел бы надеть вот эту толстовочку. Если кто-то уже знает. мы 25-го станем, были приглашены на празднице в наш район. У нас среди инвалидов занял за последние, наверное, десятки лет первое место по городу спортивного среди инвалидов. И вы позвали и подарили вот такую толстовочку, знаешь, как сказать, все вещи. И мне понравилась здесь надпись, да? Стартуют все. Такое прекрасное, яркое, чтобы все видели, и надпись. Стартуют все. Недавно Дима сделал призы, то есть Дэйв говорит здесь, прочитать Библию за год. Давайте, братья и сестры, стартанем все, чтобы в конце года нам добежать до финиша и сказать, слава тебе, Господи, что все-таки я нашел в себе это силы и желание пройти все это. И это не просто призыв Димы. Сам Иисус сказал нам, верующим, стартуют все. И инвалиды, и нет. Когда вот я лично подумал, настанет этот призыв, стартует все, глянув на себя, на нее, думаю, как, какие там стартования? Куда мы можем далеко стартовать? Но Бог дает возможность не только в спортивных мероприятиях стартовать, но и принимая участие в Божьем поручении. И Библия нам говорит в Евангелии от Матфея 28 главе 18-20 стих. Идите и научите. Чему я учить буду, если я ничего не знаю? Для этого нужно нам Слово Божие. Для этого нам нужно назидание. Слово Божие, оно нас утешает, оно нас укрепляет, оно нас назидает, оно обличает, оно помогает, оно дает нам возможность идти более и более дерзновенно проповедовать его истину. Стартуют все. Хотелось бы мне, чтобы мы не только в чтении Слова Божьего стартанули все, чтобы этот год послужил большим, так сказать, нашим стартом для того, чтобы прославить на величие Иисуса Христа. В тех служениях, которые мы несем, в тех мероприятиях, которые мы принимаем участие. Чтобы наши пастора, Дима, Дэп, они уже вот за голову хватались, вот какая церковь, один стих читать, другой предлагает помощь там, третий там, четвертый там. Это было бы большое благословение для нас. Благословит Господь каждого из нас. Чтобы действительно вот это, которое служит кратковременным успехом для человека, чтобы более социально и полноценно жить, мы стартанули по призыву Бога, который поможет этот старт нам полноценно духовно жить, который получим мы не то, что не тленный венец, а получим не тленный венец. Я для себя взял на этот год такой стих, обетование. Можно сказать, не обетование, а заповедь или обетование, а может каждый получает, чтобы в этом году достичь. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас взял бы Слово Божие какой-то стих, чтобы в этом году Бог помог вам произвести в вас это изменение, приобрести какое-то качество, которое более и более могло прославлять Бога нашего Иисуса. Или от чего-то отказаться, отрешиться от чего-то, чтобы исправиться. А вот сейчас, сегодня время Ефесян учит, я как раз Ефесян из 4 главы 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания, когда нужно, чтобы оно доставляло благодать слышащим. И я для себя это взял. Мне хотелось бы, чтобы в конце года я мог преклониться перед Иисусом и сказать, спасибо тебе, Господи, что ты помог мне убрать гнилые слова из моих уст и произносить более слова, которые несут назидание, дают благодать слышащим. Благослови всех, Господь. В этом году поздравляю всех. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я благодарю Тебя и славлю за прожитый год, который Ты дал. Благодарю Тебя, что Ты дал нам встретить Новый год, Господи. Благодарю Тебя за Слово Твое. Боже, я благодарю Тебя, что Твое Слово действительно, оно, Господь, встряхивает немножечко от того, к чему я уже привык. Снимает ту пыль, Господь, которая уже прикрыла то, что есть, от чего нужно избавляться. Я рад, Господь, что наша церковь такова стоит сейчас перед Тобой, что она стремится славить Тебя, Господь мой Боже, стремится славить Тебя своей жизнью, Господь. Стремится и хочет познавать Тебя, Господь мой, открывая Слово Твое, принимая назидание оттуда и благодаря Тебя молитву за все. Я прошу и молю Тебя, благослови, Господь мой, этот наступающий год. Благослови, Господь мой, каждую душу здесь перед Тобой стоящую, Господь, чтобы она наполнялась радостью. Господь мой, чтобы мы искали, Господь, лица Твоего, взирая на Тебя, чтобы мы с терпением проявляли, проходили этот путь, чтобы не обстоятельства ситуации управляли нашей жизнью, Господь мой. Но вера в Тебя, Господь, вера в обещание, вера в невидимое, то, что Ты нам дал, Господь. Я прошу молить Тебя, благослови, Господь, каждого. Я прошу все во имя Иисуса Христа.